надо, не хочу я в школу.
Мне эта физика в жизни не пригодится.
Нам на завтра тоже ничего не задали.
А Эйнштейна из школы выгнали вообще-то.
Мне скучно.
С этими уроками никакой личной жизни.
Да они все придираются ко мне.
Можно и без этой школы прекрасно жить.
Ох уж эти школьники. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Мы продолжаем говорить о школьниках и о том, как с ними взаимодействовать. У нас в гостях Елена Скоморохова, психолог, который регулярно проводит встречи и личные консультации с детьми, подростками, а также имеет опыт работы в школе. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня я хочу поговорить о том, надо ли и насколько включенно помогать ребенку с уроками. Предлагаю пойти от самого начала, то есть с первого класса. Сейчас мы знаем, что первоклассникам как таковое домашнее задание не задают, но у них часто бывает что-то в формате доделать. Они там на уроке что-то прописывали, что-то рисовали, не знаю, надо прийти домой доделать. Ну, сама скажу по своему опыту, что изначально это звучит не так страшно, но когда ты с этим сталкиваешься, выясняется, что доделывать-то порой надо ого-го сколько. Вот это вот прописывание, еще что-то. И вот сидит твой ребенок, прописывает, нужно ли ему помогать. Нужно ли заставлять, например, переделывать, если недостаточно красиво. Нужно ли контролировать. Давайте начнем именно с первого класса, когда оценок нет и когда вот именно в формате доделать.
В первом классе, как правило, нужно, потому что у ребенка на период его взросления, там, 7-8 лет, не хватает саморегуляции. Он не совсем понимает, что от него требуется, он не совсем знает, как планировать свое время для выполнения там тех же доделок, которые они доделали в классе, или для каких-то самостоятельных заданий, которые дает учитель на дом. По поводу включенности, я думаю, что здесь в первую очередь надо говорить о взаимодействии родителей и ребенка, насколько родитель там доверяет своему ребенку. Но если мы говорим про первый класс, это все равно нужно помогать находиться где-то рядом, даже если ребенок говорит, что он сделает это сам. Лучше это проконтролировать, потому что требования учителя никто не отменял, и получить какой-нибудь там смайлик, какую-нибудь наклейку за не очень приятное учителю по требованиям задания будет не очень хорошо.
Ну, то есть даже если ребенок полноценно сам в состоянии выполнить, хотя бы просто открыть тетрадку и посмотреть?
Посмотреть с целью поинтересоваться. То есть не в смысле, давай я тут тебя сейчас проверю и покажи мне, что ты сделал, в таком назидательном
фоне. Ну, а как тогда это сформулировать? То есть нельзя говорить, получается, покажи-ка, ну, просто, ладно, покажи-ка, может быть, не так, а покажи, как ты сделал домашнее задание. Давай я посмотрю, как ты сделал. Давай проверю, что ты сделал.
Лучше сказать, давай посмотрим вместе. И, может быть, даже обратить внимание ребенка на то, как он считает выполненную работу.
Я почему задала этот вопрос? В начале 2000-х появилась мода на такие альтернативные учебные процессы, да, когда массово, так сказать, родители стали уходить от таких строгих рамок, которые в обычной там советской школе, да, все привыкли и все знают. Появлялись стали частные школы, и именно такие, которые мы ни в коем случае не будем заставлять ребенка, мы будем спрашивать, а хочешь ли ты сейчас позаниматься математикой, например. Их там 3-4 человека были в школе, в классе, да, и они вот с таким полуиграющим настроем. Я сейчас хочу отметить, что ни в коем случае не нужно путать там просто с классическими частными школами, в которых та же самая школа, просто она не государственная. А вот именно с таким альтернативным подходом на тему, чтобы ребенку было интересно, чтобы его заинтересовать, чтобы ни в коем случае никакого школьного насилия не было. Но прошло буквально, там, не знаю, 5-7 лет, они даже не смогли закончить еще, да, 11 класс, и все родители и учителя с такими альтернативными подходами поняли, что эффекта нет. Ребенок чаще всего выбирает, что делать я ничего не хочу, я хочу отдыхать, домашку делать не хочу, этот предмет не хочу и завтра тоже. И поэтому, как бы вот насколько нужно действительно не передавить с одной стороны с домашними заданиями и с проверкой, но с другой стороны и выстроить четкие рамки, которых должен ребенок вписываться, ну, ради его и блага будущего.
Ну вот как раз я не говорю здесь о том, чтобы предлагать ребенку альтернативные формы. Это можно просто сделать как включенность, но не назидательство. То есть не сверху, а давай вот сейчас 100% покажи. А вот сесть, может быть, вместе что-то разобрать. Я понимаю, что у родителей чаще всего после работы не хватает времени и сил на занятия с ребенком, поэтому можно здесь оставить ему вот эту зону ответственности, что тебе надо это сделать, а потом просто мне покажешь, чтобы действительно там перед учителем не ударить в грязь лицом. С одной стороны, это будет регуляция ребенка к тому, что делать это надо. С другой стороны, он будет понимать, что у него есть защита и тыл в лице родителей, которые ему подскажут, как ему лучше сделать. Потому что если говорить про первый класс, это навык, это то, что приобретается. Если ему изначально этого не показать, а предложить какую-то альтернативу, ну, картина будет такая, что границы будут размытые. Ребенку все равно нужны эти границы, ребенку нужны правила. Но как эти правила внедрить в семью и как договориться с ребенком о том, чтобы всем было комфортно, это уже дело частной семьи.
Ну, и всех индивидуальных случаев.
Да, конечно, да. Все индивидуально, потому что каким-то детям действительно надо, чтобы с ним сидели прямо от и до, там, от начала надписи в тетрадь записи «Домашняя работа» до окончания прям проверки на в прописи там в чистовик.
Вот мама посмотрела и видит, что сделано либо грязно, если мы говорим про первый класс и какие-то прописи, да, перечеркнуто все, либо если про более старшие классы, неправильно. Вот как здесь нужно поступать? Нужно говорить: посмотри, у тебя неправильно решенная задача, да, давай вместе обсудим, потому что ребенок может искренне не знать, да, и нужно объяснить правила как минимум, либо сказать: у тебя неправильно, садись, переделывай, сам ищи ошибку, сам ищи. Либо третий вариант – это, ну, просто не заметить. Твои ошибки, на них учишься.
А здесь можно пробовать разные варианты подхода в зависимости от того, что ребенок сделал. Можно в один день попробовать переделать, в другой день не заметить, в третий заставить его самому принять решение и поискать свои ошибки. Я бы здесь опиралась на то, в какое время это делается, и насколько поздно это для ребенка, там, степень усталости мамы, там, например, и ребенка, да, то есть вот этот момент учитывать тоже, потому что это важно для того, чтобы у ребенка не отбить желание с самого начала, с самых первых классов заниматься, учиться и делать домашнюю работу.
Вот вы сказали про время еще, когда, да, и усталость, но, к сожалению, вот опять же, просто обстоятельства, которые не зависят от нас, и говорят о том, что чаще всего уроки делаются во вторую половину дня и чаще всего вечером, а бывает и поздним вечером. И это не потому, что все такие ленивые, не хотят ничего делать, а просто ребенок сходил в школу на какие-то допы, да, какие-то кружки, секции, пришел домой, покушал, и вот уже 5 вечера на самом-то деле. Не всегда бывает раньше. Тем более сразу же тоже после того, как ты пришел домой, быстрее садиться, энергично делать уроки, не у всех получается. Хотя бы полчаса нужно отдохнуть и как-то, не знаю, переключить свои мозги, да. И вечер, ребенок устал, обычная типичная ситуация, сделано неправильно. Но каждый раз жалеть его, это же каждый раз двойки и тройки.
Вот я и говорю про то, чтобы попробовать разные формы в зависимости от степени усталости, потому что в один день все равно ребенок приходит более активный и остается в этой активности до конца вечера, либо он приходит совсем уставший, было много уроков или были какие-то предметы, с которыми ему сложнее справляться. Здесь можно попробовать какие-то другие формы. Например, ребенок может прийти из школы, если у него есть время там до допов или допов в этот день нет, он может попробовать начать это делать самостоятельно, чтобы потом родители пришли, и мама вечером села с ним, посмотрела, что можно уже поправить или не надо ничего исправлять, но чтобы ребенок точно понимал, что в любом случае ему придется это делать. Может быть, даже показать на контрасте, когда он это делает сам, если вы договоритесь на то, что он это делает после школы в одиночестве, и после того, как, например, сделать с мамой. Можно сравнить вот эту вот степень усталости. Например, сегодня ты вот такой, а вчера, значит, было полегче, например. Вот на это тоже я бы обращала внимание.
Лена, большое спасибо. В следующий раз будем говорить о том, как быть, если какой-то предмет не дается или не хочет даваться, не хочется, чтобы он давался. Вот как раз с этой формулировкой тоже разберемся. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Елена Скоморохова, психолог. До новых встреч.
Всего доброго, до свидания.